памяти. Мы читаем труды Бааль Сулама на 800-й странице, статья «Предисловие к учению 10 сферот». Мы продолжаем читать 140-й пункт. Вопросы вы можете задавать на сайте kap.tv. Избранные вопросы, связанные с темой урока, будут заданы в течение урока. 140-й пункт. Предисловие к учению 10 сферот. Итак, прояснилось, что нет никакого различия, в чем бы то ни было, между Торой мира Ацилут, где Тора и Творец едины, и Торой этого мира. А все различие, оно лишь в одеяниях, так как одеяния в этом мире прячут Творца и скрывают его. И знай, что по имени своего облачения в Тору Творец называется Море, Учитель, чтобы указать тебе, что даже во время сокрытия лика и даже в стадии двойного сокрытия Творец пребывает в Торе и облачен в нее. Ибо он учитель, указывающий дословно, а она учение. А грубое одеяние Торы пред нашими глазами есть как крылья, покрывающие и скрывающие учителя, облаченного и скрывающегося в них. Однако, когда удостаивается человек раскрытия лика, в четвертой стадии возвращения из любви о нем говорится: «Не будет более скрываться учитель твой, и глаза твои будут видеть твоего учителя». Потому что с того момента и далее одеяния учения не покрывают и более не скрывают учителя, и раскрываются человеку навеки, что Тора — и Творец едины.
Это значит, что Творец всегда находится в Торе, всегда находится в нас, как и Тора, который является всем светом, который Он ввел в творение, посвятил творению, и мы всегда находимся в этом. Вопрос только, насколько мы впечатляемся от этого, насколько мы чувствуем, что Он находится и действует в нас. Но во всех вместе и в каждом в отдельности всегда мы находимся с Творцом, и всегда мы продолжаем от начала творения и к концу творения. Есть этому отведенное время, и это очень интересно, понятие времен, потому что относительно Творца нет времени, нет ни нехватки времени, это не 6000 лет и не миллиарды лет, а это все лишь в нашем мозгу происходит так, а относительно него мы находимся в состоянии полного исправления. Но относительно нас мы должны практически постичь отношение наше к нему, что он добр, творящий добро, совершенно абсолютно для всех. Этого исправления мы должны достичь. Это все зависит от нашего личного исправления, насколько я прошу, выстраивая все мысли, действия, намерения свои, так, что желаю раскрыть Творца как добро. И продолжим. Я не вижу, что здесь есть знаки вопросов. Продолжим.
141 пункт. «Из этого пойми сказанное мудрецами. Меня оставили, а Тору мою сохранили». Это означает, хорошо, если бы меня оставили, а мою Тору сохранили. Ведь свет, кроющийся в ней, возвращает к источнику. И на первый взгляд это странно. Однако они имели в виду то, что люди постигли, что люди постились и страдали, чтобы найти раскрытие лика Творца. Как сказано, близости Творца желают. И говорится это им от имени Творца: «Хорошо, если бы вы оставили меня, потому что все ваши усилия напрасны и бесплодны, поскольку нахожусь я лишь в Торе, и поэтому храните Тору». И там ищите меня. И свет, кроющийся в ней, вернет вас к источнику, и найдете меня. Как разъясняется из слов, ищущие меня найдут меня.
Пока что продолжаем.
142 пункт. И теперь можно прояснить суть науки Каббала хотя бы в ничтожной мере, достаточной для верного представления о природе этой науки, чтобы не вводить себя в заблуждение ложными вымыслами, составляющими представление большей части масс. И нужно знать, что Святая Тора делится на четыре стадии, охватывающие всю действительность. Три пхины, три стадии различаются в общей реальности этого мира и называются мир, год и душа. А четвертая представляет собой пути существования этих трех частей реальности, то есть их питание, управление и все их случаи, их проявления. 143 пункт. Рав, вас не слышно?
Подожди, что хочет Рыховод? Рыховод.
Раф, что касается скрытия, что это означает, что облачение...
Еще раз, прошу прощения.
Когда он говорил о скрытии, что облачение скрывают от нас Тору.
Тора — это свет, а мы получаем не свет, а свет, облаченный в разные ситуации этого мира, духовного мира. И, соответственно, с этим сказано, глаза твои увидят учителя твоего. То есть в соответствии моим исправлениям я вижу, я различаю свет в облачениях. И всегда это так раскрывается. Я не могу увидеть свет. Мне нужно уловить его, чтобы он подействовал в чем-то. Все, что я чувствую, это воздействует на меня. Все, что я ощущаю. И поэтому мы должны постараться достичь состояний, что значит правильно, мир, год, душа, улам шана нефиш, исходя из улам шана нефиш, как это я раскрываю силу, которая действует в них, и это уже Творец.
Рав, вы описали, как я вижу свет Торы. Но что-то означает, что облачение не грубое в наших глазах.
Я не вижу светов, я вижу те изменения, когда света облачаются в мир, год, душа, улам шана нефиш, потому что существование реальности я не могу увидеть. Когда я различаю изменения в улам шана нефиш, тогда я вижу изменения в существовании реальности. Киюма мациют. Ибру 10.
Да, Раф, написано тут в 141 пункте, говорит написанное, говорит меня, оставьте, а Тору мою храните. О чем речь здесь идет?
Это очень просто. Если оставить меня и будете работать над собой, чтобы приблизиться ко мне согласно подобию свойств, согласно тому, чтобы вы подняли себя над своим эго, которое я специально создал, тогда таким образом мы встретимся, таким образом мы приблизимся друг к другу. Но если вы не оставляете меня изначально и все время только кричите, просите, молитесь, делаете разные действия, которые не приближают вас ко мне, то все это впустую и все это зря. Это так, как делают те, кто не занимается наукой Каббала. Вся разница между наукой Каббала и остальными методиками, там, религиями разными, неважно чем. То, что в науке Каббала ты должен изменить себя. А в остальных методиках ты, не изменяя себя, производишь разные внешние движения. И поэтому, дай Бог, чтобы меня оставили, но Тору мою берегли и соблюдали.
А что это за состояние, когда Творец говорит через написанное, написано, что так вот?
Где это?
Написано так, что говорит им сказанное от имени Творца.
Говорит им, дай. Ну, так и что?
То есть Творец говорит через текст?
Через пророков, через текст. Ну, конечно, да. Он не говорит о тебе, он говорит о Бале Сулааме. Бале Сулаам достигает состояния, когда он раскрывает эту ступень, и тогда он ощущает то, что происходит с ним, как бы Творец говорит с ним, и тогда он спускается к тебе и говорит тебе. Так все? Все каббалисты так получают от Творца раскрытие, как Моше и так далее, а потом рассказывают тебе. Что происходит с ним?
Можно сказать, что Тора — это вообще система управления реальностью на всех уровнях, и в духовном, и в нашем мире?
Да, Тора — это система, это программа, через которую мы связываемся с Творцом. Есть Высший Свет, и это Творец, бесконечный, и мы, желание получать обратное Ему, и то, что есть между Высшим Светом и нашим желанием получать, это система, программа, которая называется Тора.
А что он говорит здесь, пишет, что нет разницы между Торой мира Ацилут и Торой нашего мира? Что это значит?
Что Тора, свет, мысль, которая действует, это та же мысль, только она облачена в различные изменения, чтобы тот, кто находится в определенном состоянии, смог бы понять и связаться через это состояние с высшим источником. Но это понятно, что тот, кто находится, скажем, в этом мире, в мире Асия, то ему нужно связаться со светом бесконечности через все миры, которые между ним и светом бесконечности. Иначе как-то будет. Дальше, пожалуйста.
Мы читаем 143-й пункт. И первое — это внешняя сторона реальности, например, небеса, небосвод, земля, моря и тому подобные места, описываемые в Торе.
Написанные в Торе, не то, что мы видим небо и землю нашими животными глазами, да, из нашего тела. И видим их в нашем разуме, в нашем мозгу. Не об этом говорится. Говорится о том, что как человек, у которого есть духовное восприятие, не через глаза и не через мозги, а через духовный килим, как он видит, воспринимает реальность. Так он говорит так, внешняя сторона реальности, например, небеса, небосвод, земля, моря и тому подобные места, то, что есть перед нами, описываемые в Торе, об этом написано в Торе, там подразумевают не то, что мы видим животными глазами, а то, что мы воспринимаем в наших духовных килим. Все это называется миром. Так то, что мы воспринимаем в наших духовных килим, то, что находится внешне, так перед нами, вокруг нас, это называется миром. Пожалуйста, Гилад.
А внутренняя сторона реальности — это человек, животные, звери, птицы по их разновидностям и тому подобное, упоминающиеся в Торе создания, которые находятся в местах, именующихся внешней стороной, называются душой. Третье. Развитие реальности по их поколениям называется причиной и следствием. Это, например, описывающееся в Торе развитие глав поколения от первого человека до Иешуа и Калева, пришедших в землю Израиля. Причем отец рассматривается как причина своего сына, ставшего его следствием. И категория этого развития деталей реальности причинно-следственным путем называется год. А четвертое — это все описываемое в Торе пути существования реальности, как с внешней стороны, так и с внутренней, по всем способам управления ими и случаям их проявления. И это называется существованием реальности.
Вопросы. Что он говорит? То, что мы воспринимаем, если мы воспринимаем. Вот что он говорит, это написано в Торе. А я не знаю, что написано в Торе. Я смотрю на Тору своими глазами и проверяю своим животным разумом. И там у меня нет ничего. Но если я уже нахожусь на духовной ступени, то я вижу то, что написано в Торе, иным образом. Это пробуждает во мне нечто обратное, нечто иное. Поэтому я улавливаю истории мир, год, душа и существование реальности, четыре вот эти параметра, иным образом, не материальным, а духовным.
5:24.
Что тут у нас есть? 5:24.
Вы сказали, что все исправление зависит от конкретного человека. Вы можете объяснить это?
Несмотря на то, что мы находимся в группе, но все-таки исправления, которые мы совершаем, и мы чувствуем их каждый внутри себя. Хотя я чувствую, что я связан со всей десяткой и даже со всей реальностью, со всем миром, но все-таки я чувствую все эти вещи внутри своего желания получать, которое исправлено каким-то образом ради отдачи в какой-то степени.
Я уже много лет нахожусь в работе «Лучше умереть, чем так жить». И я вижу, что меня это очень продвигает меня в такой степени, что в последнее время есть такое ощущение, что эта корона, которая есть в моем личном мире, это только в моем личном мире. А Творец мне показывает всякие картины, что это настолько будет все ужасно, что это бледнее то, что было во Второй мировой войне, по сравнению с тем, что может случиться. Я нахожу себя в таком месте, что я не хочу. Если я не остановлю Творца в этом, то он не остановится, что это такое, такая программа просто раскручивается и настолько быстро все, что я не знаю, что делать. Я чувствую, что я трясусь, и я только не справлюсь. Все в Мартикуне уже.
И что ты будешь делать?
И очень это непросто, это очень сложные отношения у меня с Творцом. Я не хочу входить в детали, но я не знаю, что делать, я в отчаянии, и очень сложно это.
Может быть, тебе не достает веры?
Конечно, понятно, но иногда есть $1000 в конверте, иногда нет ничего, я не знаю, кто в этом виноват и что мне делать. Может быть, вы посоветуете что-то?
Да, оставь беспокойство. Не беспокойся, и все. Тебе нечего беспокоиться. Ты находишься как маленький ребенок на руках Творца. И дай ему ухаживать за собой. Только освободись от всех этих беспокойств, мыслей. Как можно больше почувствуй, что ты находишься под его властью. Делай как младенец. Ну, не так, как земной младенец, но ты должен делать так. И поверь мне, что нет более лучшего состояния.
Спасибо.
Пяти двадцать девять.
Вы сказали, что оставить все волнения, но о чем надо заботиться? О чем волноваться?
О распространении. Этот Творец требует от нас. Ты видишь, что весь процесс, который он запускает, это процесс распространения с его стороны. Мы должны запустить процесс распространения с нашей стороны. И все. Я, по-моему, написал тебе об этом вчера. Итта 4.
Cosa significa osservare i cambiamenti nella Torah attraverso Olam Shana Nefesh?
Ma zomer lishmor et ha-shinuyim ba-Torah derech Olam Shana ve-Nefesh.
Что не слышно?
Что значит изменение через мир, год, душа? Тора — это высший свет, который мы не постигаем. Это нечто, что еще до облачения в разные облачения, через которые я изучаю Тору. И облачение света бесконечности в степени желания, шорыш, Алиф, Бет, Гимл, Далит. Четыре стадии прямого света. Это называется мир, год, душа. И тогда таким образом я постигаю свет бесконечности Творца, замысел творения, его замысел, его отношение ко мне. Пока я не познаю его полностью, когда я поднимаюсь по ступеням доброго и творящего добро, я для того, чтобы постичь его, должен находиться в подобии свойств, в любви к нему. Это называется постижение Торы. И Тора, и Творец — это одно и то же. И я должен быть тоже. Исраэль, Тора и Творец — едины. Исраэль, стремящийся к Творцу, Тора — это путь, и Творец — едины. За счет чего? За счет того, что мир, год, душа исправлены у меня. Это ступени. Мир, год, душа, степени авиюта, бет, гимл, далит. Алиф, шорош, это не считается, потому что это пока что свет, это кетер и хухма. И биназ, рампин, малхут, в них я воспринимаю свет, высший свет. И так я через это постигаю Творца. Высшую силу, высший замысел. Да.
Рав, в чем разница, когда мы говорим, что Творец скрывается в десятке или Творец скрывается в Торе?
Творец скрывается в Торе, это в общем для всех, а мы раскрываем через десятку, потому что мы исправляем наши килим, чтобы наши килим были более подобны свету, и чтобы исправиться. У меня есть 125 ступеней исправления моего желания получать, чтобы быть все больше, 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 в большем соответствии свету, и в соответствии с этим я раскрываю Творца. Согласно подобию свойств. Какое может быть подобие между светом и кли светом, они противоположны. Но если кли находится в радиоотдаче, то его намерение радиоотдачи приближает его к свету. И получается,
Получается, что они подобны друг другу, и я чувствую их из этого подобия. Это эффект резонанса, когда я чувствую его в своих келим. Но мои келим — это авиют, это противоположно Творцу, и сокращение — это еще хуже, когда я пресекаю связь с ним, даже эгоистическую.
И связь даже эгоистическая. И потом я ставлю экран, силу над моим сопротивлением и Орхозер, и тогда в этом отраженном свете, насколько хочу отдавать ему, не отдавать, мне нечего отдавать, но я хочу отдавать, и согласно этому желанию я воспринимаю его желание отдавать мне. И приходит Ор-Ишар, облачается в Орхозер, и там Ор-Ишар и Орхозер, я и Творец, там мы обнимаемся и находимся в этом объятии и в слиянии. Вот так. Да.
Так вот, наше отношение к десятке, которое мы постоянно в нем упражняемся каждый день, все в течение постоянно мы это делаем. Так можно сказать, что это и есть работа в Торе?
Наше отношение
к десятке.
С десяткой. Наше отношение с десяткой — это в сущности наше отношение с Торой, с товарищами. Все выражается и все реализуется внутри десятки. Не знаю, что ты имеешь в виду, но внутри десятки у тебя все.
Но он пишет здесь так, что можно понять это, что как бы это написано, все находится в написанном.
Говорит, все, а мы говорим, написано, что мы ощущаем это практически в работе между нами. Потому что Тора потом облачается на наше желание. Тора — это высший свет, который как бы отпечатывается на моем желании. И я читаю буквы, как отпечатаны. Я читаю то, что высший свет сделал со мной. То есть я с помощью сокращения экрана отраженного света поднимаю свое желание, и высший свет ставит печать, отпечать свою, и то, что я вижу отпечаток, согласно этому я читаю его, согласно этому я причастен к нему.
Но можно сказать, что я могу вообще это читать только если
я ставлю перед собой десятку между им и мной. А то иначе как я читаю? Согласно своему разуму? Наша работа в десятке — это то, с помощью чего можно начать работу на Творца? Да, конечно. Без усилий ты ничего не можешь сделать. Все работает, а сокращение экрана. Дальше.
И знай, что четыре мира, называемые в науке Каббала,
мира
Ацилют, Брия и Цирая Сия, распространились и вышли один из другого, как печать и отпечаток. Все, что записано на печати, непременно остается и на ее отпечатке.
Все, что
не меньше
на печать,
и не больше.
Непременно остается и на
Также было и при распространении миров. Все четыре стадии, присутствующие в мире, Ацилют.
И также было при распространении миров. Все четыре стадии, присутствовавшие в мире, Ацилут, мир, год, душа, и пути их существования, все они отпечатались, раскрывшись по тому же принципу в мире Брия.
И также от мира.
И также из мира Брия в мире Ицира вплоть до мира Сия. Так что таким образом стадии мир, год, душа, видимы нам реальности со всеми путями их существования, предстающими перед нашими глазами здесь, в этом мире, произошли и раскрылись здесь из мира Ецира, а мир Ецира из того, что выше него. Итак, источник всех тех многочисленных деталей, которые предстают перед нашими глазами, находятся в мире Ацилут. И более того, даже все то новое, что возникает сегодня в этом мире, обязано раскрыться сначала выше, в мире Ацилут, а оттуда идет распространение, идет, распространяется и раскрывается нам в этом мире. И об этом сказали мудрецы. Нет ни травинки внизу, чтобы не было у него жребия и надсмотрщика свыше, который бьет ее, приговаривая расти. И об этом же сказано: человек внизу не пошевелит пальцем, пока не провозгласят о нем свыше. Вопросов я не вижу. Ну, хорошо. Эти вещи так как-то понятно нам, системно. У нас есть мир, год, душа и существование реальности. Есть те вещи, которые раскрываются свыше с помощью высшего света, который постепенно облачается. Мир бесконечности, мир Адам Кадмон, Ацилут Брия Яцера Асия. Он не очень-то говорит об Эйн-Соф, о бесконечности и об Адам Кадмон, поскольку это ступени, в которых нет экранов. Там нет экранов, только деление такое в общем. И это даже еще не деление высшего света на Ранхай, а подготовка высшего света, чтобы поделился на Наранхай в тот момент, когда он начнет проявляться в мирах Ацилут, Брия Яцера Асия. И в мире Адам Кадмон и Эйн-Соф пока что нет келим, нет желаний, которые противоположны Творцу и находятся в отдалении, в противоречии ему. Ашкелон.
Рав, почему он говорит, что нет разницы между мирами? Если мы изучаем, что между мирами есть разница, есть ослабление света, так почему тогда он так пишет?
Нет разницы в мирах в соответствии со светами. Свет в мирах — это тот же свет, но согласно тому, как ты совпадаешь с определенным миром, так это и проявляется относительно тебя. О, вдруг, как много вопросов. С чего начать? 5:5. Не слышно? Не слышно.
Миры. В мире Ак нету экранов и нет
келим. В мире Ак нет экранов и келим.
Так почему так это происходит?
Как же это происходит, если нет келим? Ну, будем это изучать, прими это так. Но пока что прими, что нет желания получать, которое может отделить между желанием, между Малхут и светом. Пока что нет. Все находится на уровне Кетер, поэтому называется Кетер. То есть по названию следующего деления, которое придет в нижних мирах. Поэтому это называется Адам Кадмон. До мира Ацилут, пока сотворен Адам. 5:22.
Рав, вы сказали прежде, что спуск сверху вниз происходит.
Вы сказали, что деление сверху вниз делается по принципу печати отпечаток. И роль отпечатка — привести себя в подобие к печати. Можете ли вы немножко поподробнее сказать об этом примере? Ну, это его исправление, когда отпечаток приведет себя в соответствии с печатью. Это его исправление, он желает достичь уровня печати. Итак, все мы пока не достигаем уровня мира бесконечности. 5:19.
На какой основе находятся духовные келим в человеке? Как это может основываться? Еще раз. Мы сказали, что духовные келимы находятся на основе разума, они находятся где-то все-таки в обычном человеке материальном. Так а где же они находятся, если это оторвано от разума?
עוזר לנו לעשות כל מיני מצבים, חשבונות, אבל כל ה, כל ההתפעלות שלנו, התרגשות שלנו, זה רק מתוך הרגשה. אנחנו כלי הרגשה.
Мы кли ощущения, мы действуем только из того, что мы чувствуем. И, может быть, тебе кажется, что ты человек, только действуешь из разума, но это совершенно неверно, потому что еще до мысли ты чувствуешь, а потом ты начинаешь уже думать. Может быть, ты решаешь, ты, тебе так кажется, но в конечном итоге вся твоя работа с ощущением, она первая. Творец создал желание получать. Короче, дорогой, Творец создал желание получать. И по отношению к желанию свет работает, а разум должен только помочь приблизить желание к Творцу, к свету. Я хотел спросить, что касается ощущения, вот это ощущение и желание, в чем оно выражается в этой обычной жизни, в духовном виде? Так что наше материальное желание и ощущение, в чем, откуда берется?
Я не могу тебе сказать. Я не улавливаю вопрос. Еще раз спроси.
Ощущение материальное, оно в разуме осознается. Так как духовное во мне проявляется? Как я это могу осознать?
Почему ты думаешь, что благодаря разуму мы находимся на таком материальном уровне? Как такое может быть? Все это ощущение только. Разум, он с трудом помогает нам контролировать чувства и тоже обманывает. Разум ни в чем не помогает. Все это ощущение.
Спасибо.
Обрати внимание и увидишь, как это работает. И спрашиваю, я рад, что ты спросил сегодня, ну, впервые. Пяти десять.
Только сейчас появился значок, что я могу говорить. Занимает много времени. Написано в тексте, что человек не может подвинуть даже пальцем, пока свыше не решат, чтобы он это сделал. Так если, как я могу сделать так, если мое желание зависит от того, кто меня задействует, как я могу на это повлиять?
С помощью молитвы, с помощью товарищей. Если бы ты был с Творцом один, без окружения, ты бы не пробудился. Творец пробуждает тебя в соответствии окружению. Неважно, какое окружение и как ты его понимаешь. Но нет такого, что человек пробуждается сам. Сам. А согласно роли в общем кли, Адам решен. Поэтому попробуй как можно больше реализовывать себя с окружением, и тогда ты поймешь, как Творец относится к тебе. В той мере, в которой ты связан с окружением, ты сможешь отыскать правильное отношение Творца к себе, начнешь читать его, начнешь говорить с ним.
Вот это вот тонкая вещь, как реализовать это в окружении. Мы уже учимся много лет и пытаемся это сделать. И в чем разница по сравнению с тем, что я делал раньше и что я должен делать сейчас? И те же намерения, те же действия, те же... Все то же самое.
состояния изменяются. Ты видишь, что мир изменяется, внешние состояния, и в соответствии с этим мы должны изменить нашу работу. И есть периоды, сотни лет, которые проходили по человечеству, и практически ничего не изменялось. А мы находимся в состоянии, когда все меняется в самом низком физическом, на самом низком физическом уровне. Давайте приведем себя в соответствие этим изменениям. Рыховод.
Спасибо, Рав. Что вот как эти координаты, мир, год, душа, как они помогают нам улучшить себя и ориентироваться в реальности?
Без них ты бы не ощущал реальность. Мир, год, душа и существование реальности внутри мир, год, душа, это дает тебе ощущение, что ты существуешь. Иначе ты бы не чувствовал, что ты существуешь. В чем разница между тобой и каплей семени той же, в которой ты находился когда-то? Скажи мне. Ты можешь сказать? Это именно потому, что ты воспринимаешь мир, год, душа. Хайфа 3.
Может быть, в десятке как правильно работать, чтобы почувствовать? Начало не слышно было.
Я не слышал всего вопроса.
Критерии правильности работы в десятке, может быть, ощущение наполненности, радости, удовольствия?
Нет, этого недостаточно. Быть просто в радости — это не значит, что я продвигаюсь. Моя связь с товарищами, моя связь через товарищей с Творцом и радость из этой связи — это да, признак того, что я продвигаюсь.
В этом я это имел в виду, да. Доброе утро, Рав. Доброе утро, мировой Кли. Вопрос, который у меня есть. Написано, что все пути реальности, все существование реальности, все написано в Торе. То есть свет Торы мы вообще не чувствуем. Так а как это вообще, в чем это выражается?
Мы не предназначены для того, чтобы раскрыть свет. Как ты почувствуешь свет? Ты человек образованный. Ты чувствуешь электричество? Как ты чувствуешь электричество? В тот момент, когда оно воздействует на что-то, его воздействие на что-то, ты видишь, чувствуешь, раскрываешь, измеряешь, и это ты называешь электричество. Но само электричество... Нет, ты можешь сказать, ну, электричество — это поле. Электричество — это процесс движения электронов и так далее, и так далее. Электричество — это магнитное поле. Короче говоря, много здесь есть всего. На самом деле, между нами никто этого не знает. Никто не знает, что такое электричество. Но все умеют использовать его, да. Это называется «из действий твоих познаю тебя», а также и с Творцом. Все явления мы раскрываем только в Килим. Согласно впечатлению Килим. Поэтому мир, год, душа, через них мы раскрываем существование реальности. Не само существование реальности. Это абстрактный свет, который облачен в мир, год, душа. И так раскроем.
Извините, Рав, так тогда ощущение близости, продвижения, раскрытия симпатии к товарищам. С помощью чего это происходит? На что, что влияет на это?
Нет, нет, это уже килим. То, что мы ощущаем, насколько мы близки или нет. Это килим, это не внутренняя сила, которая приближает нас. Подумай. Есть у меня еще тут обязательства, есть еще.
Большое спасибо.
Челябинск.
А можно спросить, зачем нужен разум, чем он? Чем он может помочь в объединении?
Ты прав. Мы вообще не нуждаемся в разуме. Нам нужно только желание и реакция желания. Но для того, чтобы различать всякие вот эти реакции желания, нам необходим разум. Москва, 3.
Раф, вот чем больше вкладываешь в объединение, в товарищей, тогда начинается такое ощущение, что когда видишь их большими, сильными, то я чувствую себя хорошо, радуюсь и наслаждаюсь от этого. И наоборот, где тут грань перехода от лолишма к лишма? Потому что это все-таки эгоистическое ощущение.
Когда ты ставишь в зависимость свой успех со связью, с целью, а не то, что ты чувствуешь. Ты связан с целью, в связи с целью. Хорошо, ну тогда Киев один.
А вот, дорогой учитель, вот есть наше объединение в десятке, а есть вот эта система миров, которую вот он здесь описывает. Как вот это наше объединение, это Малхут, постигает снизу, вверх вот эти ступени? В каком виде, в каких качествах?
Мы это изучаем уже в Зоре и в учении десяти сферот. В Зоре мы начнем еще немного изучать про молитву, как поднимать молитву, как получаем ответ на молитву. Ты можешь найти это в архиве и изучить из этого.
Что это за качество? Вот это Малхут нас и сокращает. И что это за качество? Это какое-то большее объединение с Творцом на каждой ступени или что это?
Маута кешер, маута хибур, маута.
Это суть связи, суть объединения, суть единства. То есть все, что мы находим в духовном, это единение. В этом суть понятия единения. А сейчас
Галиль-Вест.
Западная Галилея, Галиль-Вест, пожалуйста, быстренько.
Рав, что такое правда и ложь в духовной работе? Как я вижу правильно реальность?
В той мере, что ты поднимаешься над собой, ты видишь истину. И все. Африка, последняя. И переходим к следующей части.
Теранс, не слышим тебя.
Не слышно.
Рав, we learned that we are vessels of feeling. How do we pass on vessels of feeling to the rest of the world?
Мы знаем, что мы чувствующие кли. Как вот эти ощущения, вот эти кили мы передаем остальному миру?
Мы не можем передать свои ощущения от одного к другому. Мы берем это в нашу работу, мы влияем на это в форме, круглой форме такой, и постепенно мы приходим в подобие и приходим к этому состоянию, в котором мы находимся, мы начинаем это ощущать. Только так. Это как с маленькими детьми. Ты должен постоянно заниматься им и все время влиять на них, стараться быть в связи с ними, и тогда потихоньку они начинают из связи с тобой учиться всему. И сейчас мы переходим к следующей части.
Прослушаем мелодию.